коснулись в наших размышлениях вопросов одержимости, ну и говорили о том, что у христиан должно быть правильное отношение к этому, и скажем, если человек больной, то понятное дело, что надо лучше лечить, нежели бес из него изгонять. Немножко так мы касались этого вопроса. Этот вопрос прозвучал следующий. Если после неоднократных попыток освободиться от зависимости ничего не выходит, что делать? Я думаю, что здесь трудно сказать, либо это говорится о зависимости. Помните, мы говорили, есть физическая зависимость, есть душевная зависимость. Либо же здесь речь идет об одержимости, когда человек зависим от демонов, от сил зла. Я думаю, что надо все-таки будет правильно коснуться коротко и одного, и другого. Итак, если мы говорим о том, что у человека не получается, были попытки освободиться от зависимости, и давайте будем сначала иметь в виду или говорить о физической и душевной зависимости. Друзья, я думаю, неудивительно, что если была одна попытка и вторая попытка освободиться, и ничего не удалось сделать, это нормальное явление. Почему? Да если я пытался это делать, если я старался, тем более, если я хорошие деньги платил за это, вшивался и котировался, понятное дело, оно не поможет. Вы понимаете, где-то немножко сторонне я об этом говорю. Если человек, смотрите, Писание прямо говорит, эту простую евангельскую истину, следует в памяти всегда помнить. Кто освобождает? Но Христос прямо сказал, если Сын освободит, вот это нужно помнить. Если Сын освободит, если мы делаем попытку освободиться от какой-то зависимости, второй пост уже связан с зависимостью, мы позже не будем говорить, то, друзья, какие попытки это были? Какие были попытки освободиться от зависимости? Аналогично, хочу сказать, и относительно, если речь идет, ну, может быть, давайте так, закончим зависимость, потом немножко об одержимости, об изгнании. Все-таки надо будет, поскольку вопрос прозвучал. Я думаю, что здесь, скорее всего, это имеется в виду, мы об этом немножко поговорим. Друзья, прежде всего, если мы понимаем, что зависимость, вот та, в которую попал, она негативная, но в любом случае, помните, мы как-то говорили о том, что у человека призван нормальное состояние человека перед Богом, нормальное, правильное, когда он не зависим от людей, но зависим от Бога. Он не зависим от того, что о нем говорят. Его это не трогает. Его это не волнует. Его это не расстраивает. Понимаете, что это значит? Это не значит, что он ни с кем не считается. Мы говорим о правильном положении перед Богом. Ведь посмотрите, что делает сатана? Главная его специальность какая? Слово-то дьявол. Клеветник, обратите внимание. Значение это слово клеветник. Если увидишь, что человек стоит более-менее нормально духовно, ну как его сварить-то может? А есть библейский путь, в кавычках. Помните, как на буфее сварили? Как его уничтожили? Помните? Этим же путем пошли по отношению Христа. Нечем было ухватить его, выставил лжесвидетелей. И вот что делать, когда против тебя лжесвидетельствует? Что делать? Вы помните, когда Христа обвиняли, как он реагировал на лжесвидетельство? Вот удивительно, а что тебе сказать? Нечего? Что, поймали тебя, да? Вот-вот поймался. Друзья, евангельский подход, если это клевета, то на клевету не реагируют. Писание говорит так, Соломон говорит, незаслуженное проклятие, что дальше написано, не сбудется. Мы жили долгое время в Азии. Я не знаю, как в Украине, я мало там соприкасался, хотя тоже гадалок слишком много было. У нас они буквально там, ну, простите, со всех щелей выползали. Дай погадай. Ну, как верующий человек, конечно, я не шел на эти гадания. И вслед тебя идут проклятия. А чтоб ты дотой засохло и просохло и прокисло, и все тебе всохло. Не успеешь дойти до автобусной остановки. И вот по-человечески боишься. Ну, что ты слушай, а не хочется ли, чтобы у тебя было все плохо? Читаешь Писание. Почему ты должен бояться? Меня это не касается, это просто попытка взять на испуг. И самое страшное, мы немножко отвлекаемся, если человек поверит вот в это, он от этого будет и мучиться, и страдать. Позвольте привести один небольшой пример. Это реальная история, примеров может привести немало. Уже два таких примера. Супруга слишком разлилась на свою пожалуйста, жены это никогда не делать.
Я первый раз
мы говорим просто о состоянии, когда люди без Бога пытаются выяснить отношения. Я тебя зарублю, я тебя зарублю, мне надоело. Я тебя зарублю, я тебе даю слово, ты надоел, ты настолько меня добил. Ну и когда муж, значит, ну давай, заруби меня, да? Она взяла подушку на голову, положила, значит, и просто-напросто там каким-то предметом его ударил.
Какое печатание?
Не топором! Ну руби, руби голову, давай, ну что ты, что ты, все, все мне. И человек умер.
Он уже Ритю взял.
Он представлял, что сейчас удар, это все, топор, голова отлетела. Но этого не произошло. Настолько сильно внушение. Еще момент очень интересный. Вот так вот попались на крючочек к одной из гадалок. И нагадала, что вот через год ты умрешь в такой-то день, вот в такой-то час ты умрешь. И вот бедняга сохнет день ото дня. И ждет часа своего. Ну, благо, что Бог послал Божьего человека на жизненном пути вот этого несчастного. В чем дело? Что с тобой произошло? Да вот беда, слушай, вот осталось, как солдат на дембеле считает, вот там, 4 дня, 3 дня, все, я должен скоро умереть. Кто тебе сказал? Да вот мне там напророчествовали. Но видя такое дело, что это просто-напросто действительно сатанинское, демоническое влияние, попытка поработить сознание, подчинить его себе, ввести его в зависимость. Что предложили? Говорят, ну, выхода другого нет. Ну что, купили снотворного? Побольше. Знаете, как у нас в Союзе называлось снотворное? И напоили его. Напоили так, что он проспал несколько дней. Напоили его где-то за день до той даты, когда он должен был умереть. Просыпается он дня через 2-3. Какое сегодня число? Ему, допустим, сказали, 20-го ты умрешь. Какое число? 22-го. Как? Живой. Кому же ты поверил? Кому же ты поверил? Обратите внимание, насколько сильно влияние. Сказано слово, и человек верит этому, он должен умереть. Друзья, мы немножко вместе, хотя в зависимости мы чуть позже сегодня все равно тоже будем сказать. Итак, когда Писание говорит о том, как можно освободиться от зависимости, только одно. Если это зависимость, ты видишь реально, что либо ты слишком зависим от алкоголя, от наркотиков, от интернета, от порносайтов, от, может быть, от зла, от клеветы. Много может быть разных зависимостей. От того, что любишь просто объедаться, любишь пересыпать, хотя в Америке чаще, наверное, наоборот, мы об этом сегодня немножко скажем. Друзья, то понимаешь, что это плохо? Понимаешь. Нужно понять одну простую вещь. Если от этой зависимости ты не освободишься, то в зависимость Божию ты не попадешь. Я думаю, понимаете. Прежде всего, речь идет о том, мы, если так можно выразиться, о правильном положении ума. Ты понимаешь, что ты вот с этой зависимостью от чего-то, кроме Бога, идешь по вере. Ты это понимаешь? Ты хочешь избавиться? Так вот начни действовать. Пойми правильно. Прежде всего, приди к пониманию того, что ты неправильно. И иди только к одному источнику. Вот это нам мешает. Мы настолько в жизни привыкли идти за помощью к людям, нуждаться в их совете, что интуитивно вроде бы, или ну как верующие, мы понимаем, что надо идти к Богу. Но когда дело касается до конкретных шагов, на нашем пути почему-то люди попадаются. Ну идите к Богу, Господи, я потряс наркотиками. Я ничего не могу сделать. Я помню, когда один из первых случаев в Одессе произошел, пришла свобода, развалилась огромная страна, и мне как несколько ребят, которые в прошлом тоже были зависимы, один и вшивался, и кололся, и что-то и кодировался от алкоголя, абсолютно не мог ни от чего избавиться. Пришел Господу, Господь его освободил. И вот проходит это полгода, ходит как ненормальный. Поэтому у нас в Одессе был такой источник, что ли, по всему Союзу наркотики-то распространялись, Палермо так называемые. И думаю, я когда на это Палермо, и ненормальный какой-то. Смотрю на всех этих, кто-то будет наркотиками, кто туда приходит, и чувствую что-то не то. Не могу уйти оттуда, и не могу там нормально находиться. Мы с ним вели несколько встреч, я не знаю, что со мной происходит. Размышляли, молились, Бог меня побуждает вот туда идти и проповедовать. Очень тяжело воспринимали мы, как верующие, как это так, пошел туда, добрался до самой главной там, как вот наркотики, баба Моти, так называемые. Кто это, может, знает, не знает, и там кладисиков-то здесь тоже немало. Так вот, в ее доме стали проводить богослужение. Вот с той, с которой началась торговля наркотиками по бывшему Союзу, да? В ее доме начали проводить богослужение. И начал так тот, который вчера только был таким вот зависимым. Меня только Господь освободил. Теперь дальше, ну сколько там тоже реабилитационных центров, сколько там медицинских обслуживаний, лечений не помогает. Я помню две молодых, ну как, относительно молодые женщины, которые, ну, 7, она 7, ну, 11 лет сидели на игре, как принято говорить. И говорят, мы хотим освободиться. Мы не хотим, если вы говорите, что Бог может освободить, пусть Он нас освободит, мы не пойдем никуда, к медицине не будем обращаться. Мы хотим, чтобы Бог нас освободил. 2 недели. Это первый был опыт, 2 недели. Вопли, днем и ночью, по 2 человека дежурили. Вот группа, снимали все это на видео, это страшно. Это страшно было видеть, что происходило. И те, которые молились за них, и те, которые, у которых ломка была, это ужасно, как боевиков не надо смотреть. Посмотрите, и боевики никогда смотрите. Хороший совет для того, чтобы избавиться от зависимости от боевиков. Освободил Господь. Это действительно сила была. Бог дал свободу. Не медицина. Потому что, как правило, вот, наркотическая, алкогольная зависимость, она не столько уже физическая, сколько и душевная зависимость. Освобождает исключительно Христос. Поэтому, если мы говорим о том, если были попытки освободиться, какими путями были попытки освободиться? Друзья, одно только. Мы верим, что Христос может освободить? Верим. Вот эта вера, пусть с этой верой иди и побеждай. Помните, Гедеону было сказано? Бедняга спрятался весь. Вот с этой верой иди и победи. Помните, бедный прячется, а теперь встань, у тебя хоть немножко веры, иди с этой верой победи. Победил Гедеон? Кто знает библейскую историю? Победил. Хороший пример для нас. Только Христос, если сила освободит, и сила свободы будет, только как Христос. И пусть на вашей дороге никто не вмешается. И не слушайте никого. Господи, освободи меня. Я знаю, что ты можешь сделать. Это коротко, я понимаю, что здесь, конечно, нужно говорить и о других побочных моментах, которые, как правило, здесь способствуют усугублению положения человека. Если мы говорим о том, что человек одержим бесами, я знаю, у нас опять в Одесской области, в Молдавии, вы, наверное, знаете, да, распространилось это и по России, и в Среднюю Азию, учение или движение за изгнание бесов. Ну, я так в общем расскажу, демонологию так называемую, изгнание бесов, экзорцизм, есть еще такой термин, который употребляет. Вот. Ну и вот в связи с этим как раз-таки и родилась такая идея, что вот если человек где-то что-то произошло, то сразу нужно его отрекать. И молитвы отречения вам дают заученные, много-много там считают того, что просто-напросто я смею сказать, не согласуйтесь со священным писанием. Я встречал таких людей, которые открыто говорили об этом, как раз я был на одном из рынков одесских. Ну как, брат Илан, ничего, слава Богу, уже 3-й раз всю церковь отрекали, отречение уставили, бесов, демонов изгоняли. У меня детский вопрос вырвался, ну и как? Жизнь в церкви пошла? Да если бы. Ну и вопрос, сколько еще всю церковь отрекать? Так вот об этом идет речь. Видимо, это один из вопросов, что если были неоднократные попытки освободиться и не получалось, что делать? Если попытались изгнать бесов и не получилось, ответ простой. Не тот метод использовали. И больше ничего не надо говорить. Целое учение создали. Я думаю, действительно, сегодня стоит над этим очень серьезно работать. Наше счастье, что нас это не сильно сегодня волнует здесь, для, я имею в виду славян в Америке. Но в бывшем союзе достаточно серьезное движение, учение создается. Когда мне приходилось очень серьезно вести разговор на этот счет с братьями, которые стояли на этой позиции, то ну, действительно надо удивляться, братья, так для вас авторитетом является ваш опыт или священное писание? Вот где мы столкнулись серьезно с вопросом. И когда отстояли самое главное, первое, что утвердились, согласились братья, что основой для нас, даже в вопросах изгнания бесов, является только Священное Писание, вот тогда про Священное Писание мы стали говорить. И вот тогда Священное Писание стало действовать. Братья вынуждены были некоторые свои основные позиции изменить. И в итоге изменить опыту своему, обратите внимание, но привести в соответствие со Священным Писанием. Поэтому, друзья, если бы были попытки изгнать бесов, и ничего не получилось, то ли мы делали? Те ли делали, кто должен был делать? Коротко хочется сказать. Вот написано в Евангелии Марка, знаете, вот есть такая идея, присваивать себе то, что нам не принадлежит, что называется духовного роста, другими словами. Уверовавших будут сопровождать знамения, бесов будут изгонять, помните, да, там смертоносно выпьют. Вот что интересно, бесов пытается изгонять. Ну, удастся, не удастся, это нормально, убежать можно. А вот смертоносным, да, как-то рисковать-то не хочется, а вдруг не получится, что потом чудить будет, или чудеса произойдут. Друзья мои, действительно, всех ли будут сопровождать эти знания? Первое. Второе, если будет изгнание бесов, я верю в возможность изгнания бесов, но это изгнание только в согласовании со Священным Писанием. Те же самые методы, те же самые источники, та же самая позиция, которую занимали и Павел, занимали и другие, и сам Христос, другие ученики. Вспомните интересный момент, когда Петр, Павел идет и проповедует, а за ним женщина служит. Вот интересный момент, когда, простите, статью написал в журнале, когда нужно отказываться от правды, как раз таки по поводу этого текста. Что плохого говорила женщина? Ничего, она говорила самую настоящую правду. Сии рабы Бога Всевышнего учат вас пути спасения. Примерно так она говорила. Ни йоты неправды, ни йоты неправды, обратите внимание. Все исключительное право. Как Павел на это отреагировал? Тут бы нам, слушайте, никакой рекламы нет, зато находящая реклама. Идет везде, вот-вот-вот, и молчишь, и тебя, знаете, как оно хорошо. Так, поднимаю, тебе идешь, вот великий апостол, там, служитель. Да нет, не нужна, это правда. Почему? Потому что она не из того источника. Друзья, серьезные вопросы. Действительно, как сегодня. Павел сумел просмотреть вот в этом, казалось бы, позитивном изречении, просмотрел опасность того, кто за этим стоит. И он отказался от этого. И он изгнал беса, помните? Потом имел проблему, как это так, тут зарабатывали деньги, тут на тебе оказались без ничего. Итак, друзья, я понимаю, это отдельная, конечно, тема для разговора, но действительно вопрос достаточно серьезный. Если ни один раз изгоняли, отрекали и ничего не получалось, друзья, ну если уже прямо говорить, нужно в этом покаяться. Почему? Потому что неправильно делалось. Если правильно делается, оно работает. Понимаете? Если правильно делается, оно работает. А если делается много раз, оно не работает, это неправильно. Примените в согласовании со Священным Писанием. Еще один вопрос зависимости. Зависимость духовная и физическая и нервные болезни. Это одно и то же или нет? Ну, я думаю, что этот вопрос достаточно короткий. Друзья, зависимость, коротко, это то, без чего я не могу обойтись. Понятно, да? Зависимость, это то, без чего я не могу обойтись. А нервная болезнь, это мое проявление. Поэтому, безусловно, это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. Хотя, мы в прошлый раз уже говорили вот, о душевных болезнях, таких как шизофрения, прежде всего паранойя, лунатизм и так далее, то очень часто, если это не наследственное, да, если не наследственное, то, как правило, вот эти после стресса, после серьезных переживаний, это, вернее, нервные стрессы способствуют усугублению состояния человека и приводят к душевным болезням. Могут приводить, нельзя этого исключать, и к ментальным проблемам. Понимаете, когда, извините, говорят, человек с головой не дружит. Поэтому, друзья, это, конечно, разные совершенно вещи. Зависимость, это когда это состояние, когда я без чего-то не могу обойтись. А нервная болезнь, это понятно, ну, разбитый нерв у человека. Я скажу прямо, что действительно, вот нас, как христиан, наверное, это правильно, не наверное, а точно это правильно. Надо учить и учиться бороться с нервными потрясениями. Это достаточно серьезное явление, достаточно серьезное. Почему? Потому что действительно, вот как правило, на основании, на почве вот нервных болезней, нервного стресса происходят очень серьезные проблемы. Простите за нескромность, ну, серьезный достаточно стресс, серьезные переживания пришлось некоторое время назад перенести, ну, и попал к врачу на обследование. Я был шокирован. Просто действительно, никто меня не ударил, не избил, просто, ну, серьезнейший стресс. Но не ожидал, что это может произойти, просто не ожидал. И когда простал проходить обследование, я был шокирован. Шокирован, когда мне стали показывать, смотрели реально, что с тобой происходит. Что происходит с сахаром в крови, что происходит с центральным зрительным нервом, что происходит с аритмией полной, давление скачет и так далее. Зрение резко падает, и утомляемость, и дезориентация, и головокружение. И мне показывают реально, вот твоя проблема. Из-за чего? Только из-за того, что действительно, ну, серьезное потрясение. И вы думаете, действительно, казалось бы, что здесь такое? Интересная такая деталь, я, конечно, много об этом думал, думаю, что все-таки я поступил правильно. Когда вот ну, сделали очень больно, ну так правильно, это люди, конечно, делают больно, то было две возможности. И врач мне говорит, если бы ты вот сорвался и стал бы кричать, то под ногами возмущаться, у тебя бы такой проблемы не было. Понимаете, да, вот выпустил бы пар, и оно бы не сказалось так на тебе отрицательно, как то, что ты смолчал. Я понимаю, как было больно Христу. Немножко. Это далеко не то. Немножко. Хотя бы тень, как тенью какой-то, как тень это воспринимает. Как было больно Христу слышать это предательство, слышать эту клевету, открытую клевету. И самое главное, молчать. Чего же молчать? Итак, мы немножко отвлеклись, но тоже, я полагаю, что важные моменты, которые мы затрагиваем, я думаю, что по ходу даст Бог жизнь, нам надо будет говорить об этих вопросах очень серьезно. Потому что из этого состоит наша реальная жизнь. Хорошо, друзья, мы сегодня с вами завершим наше рассуждение. Пожалуйста, может есть вопросы, еще давайте мы их рассмотрим. И у нас немного сегодня материала. Надеюсь, что мы разрешим. Хорошо, друзья. Ну, позвольте тогда двигаться далее. Пожалуйста, братья, помогите нам. У нас с вами 34-й слайд. Помогите, включите, пожалуйста. Мы говорим, продолжаем рассуждение Бога любить всем телом и всей крепостью, что является одинаковым по смыслу. Немножко коснемся вопроса здоровья. В прошлый раз мы говорили с вами в принципе, о том, что из себя по священному писанию представляет тело. Это храм живущего у нас Святого Духа. Мы касались некоторых вопросов. Я искренне верю и надеюсь, что вполне вероятно, что после прошлой встречи кто-то из вас не согласился с последними мыслями, которые прозвучали, но думаю, что вы оставили в памяти просьбу или пожелание, что даже если вы не согласились с тем, о чем мы говорили, оставьте все равно, придите домой, попробуйте все равно разобраться с тем, что же все-таки значит. Если не так, как мы говорили, то как все-таки Бога можно любить всем телом? Как? Если тело – это храм, назначение тела человека, верующего, это храм, живущий Святого Духа. Исходя из этого были наши размышления. Поэтому, друзья, мы продолжаем сегодня говорить о теле. К телу относится одно из проявлений, безусловно, это здоровье человека. Вот первый момент, который мы здесь видим, здоровье. И интересная выдержка очень известного человека, Феофана Затворника, одного из так называемых святых, ну, так называют людей в мире, скажем, или в православии. Вот очень умные вещи говорит, здоровье – это лошадка. Загонишь, как поедешь? Вам знакомо, понятно, что ты загонишь, когда ее мучаешь лошадь, когда она уже все обессилена, куда ты поедешь? Я вспоминаю свою молодость, какой был сильный, красивый, ну, как мы всегда себе думаем, ну, сила там аж. Ну, и вот во время своей молодости заработал болезнь, которую сейчас уже со мной говорят на «ты», не на «вы». И думаешь, вот когда мне говорили родители, чего ж ты делал, сынок, ну подожди, ну куда, там два мешка цемента и припрыжку. Ну это ж извини, пожалуйста, как-то надо немножко, ну поосторожнее чуть-чуть. Да, ну не будем говорить о глупости, которые мы в молодости делаем. Особенно, когда девчата у нас на пути, нам так хочется показаться, что мы очень сильны. А потом, простите, попадаются жены, вот такие вот полубольные. Ну, простите, дальше не надо говорить, вы понимаете. Друзья мои, итак, здоровье Бог дает. Здоровье – это проявление физического состояния человека. Какое оно? Как правило, это да, есть болезни, которые унаследуем мы от родителей. По закону наследственности. Но есть многие болезни, которые мы зарабатываем сами. Точно так же, как и характер. Характер – это комплекс приобретенных и выработанных привычек. Что-то от папы с мамой мы взяли, причем будьте внимательны, папа с мамой, кто готовится быть папами и мамами. Если мы себе с чем-то не справились, то запомните, пожалуйста, вот у меня, допустим, две дурных привычки, и у мужа пять. Но у него всегда, у другого всегда больше, вы это знаете, это закон. Мы себя выгораживаем. Так вот, у сына и у дочери сколько будет? Как минимум 7, обратите внимание. Так вот, подумайте о том, что делать с дурными привычками до того, когда у нас дети появляются. Вы понимаете, насколько это опасно передавать детям, оно передается. Пусть ваши дети самые красивые на белом свете. Но они от вас получили, ничего сделать не можете. Вот приходит вечер, наступает ночь. Мне не нравится ночь, ничего не поделаешь, Божий закон никто не может отменить. Впредь во все дни земли, помните, сеяние жатва, лето и зима, день и ночь не прекратится. Как бы мне не нравится, ничего не могу поделать, против этого закона мы ничего не можем поделать. Мы унаследуем от родителей. Так вот подумайте о том, что мы передаем детям. Причем от одного берут и от другого берут. Итак, здоровье. Есть болезни, которые, конечно, мы унаследуем от родителей, но, как правило, это наш образ жизни, который формирует наше здоровье, когда нам за 30 переваривает. Так вот, мудрое выражение, здоровье – это лошадка. Она дана тебе для того, чтобы, ну, действительно, пользоваться этим здоровьем разумно. Если ты начинаешь просто-напросто издеваться над собой, как ты потом думаешь завтра жить? Знакома вам, наверное, такая шутка, мы по 25 часов в сутки работаем. Я говорю, я знаю только 24 часа в сутки, а мы, говорит, на час раньше встаем. По 16 часов в сутки работать, друзья, по 3-4 смены преступления. Я понимаю, некоторых вещах должен прямо говорить. Сегодня наука, медицина бьют тревогу по поводу ночных работ 3-4 смен. Бог дал ночь для того, чтобы ночью спать, а не болтаться день и не работать. Не забывайте, пожалуйста, я не могу сейчас слишком много времени уделять мне говорить о том, как устроен человек. Вы многие вещи эти просто знаете. Интересно, вот такое исследование, если люди больны и находятся в состоянии при смерти, вот-вот умрут, то, как правило, люди умирают ночью или под утро. Знаете почему? Потому что солнце для тела несет в себе живительные лучи. И человек, получив заряд для физического тела, не тело, поскольку больное, оно борется, оно хочет жить, а питания нет для тела, обратите внимание, не для души, для тела. Не дотягивают люди до восхода солнца. Друзья, много об этих вещах мы можем говорить, о здоровье нашем. Бог дал нам его для того, чтобы мы разумно им пользовались. Я приехал в Америку, говорю, да, брат, потому что 10 часов. Ну, 10 еще ничего, но 3 дня в неделю работаю, нормально, хватает. Но 4 дня иногда, то уже тяжеловато. Не потому что там старым себя еще не считаю, но, друзья, думаю, да вот ты подожди, поживешь в Америке, ты поймешь, что это такое. Я живу в Америке и понимаю, насколько это большая опасность. Мы не будем говорить сегодня о финансах, это немножко другая сторона. Все-таки Священное Писание побуждает и призывает нас жить по возможностям нашим. Вот сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Президент Обама обратился к нации, если вы знаете, с тем, чтобы отказались от кредита, потому что это разрушает экономику. Надо считать, посмотрите. Ну, думайте об этом. Да, а что поделаешь, если биллов-то много? Друзья, мы все хорошо понимаем, что надо думать не после того, а до того. Когда я уже кое-что, кое-что нашел, глаз положил и купил, тогда мил приходит, правда же, да? А если это не приобрел, бил не приходит. А если ошибочно пришел, я спокойно сплю, я это не покупал. Друзья мои, а когда нам хочется жить, я понимаю, друзья, но никто не запретит жить красиво. Но красиво жить – это лучше. Друзья мои, здоровье, как правило, за красоту, за то, чтобы красиво жить, рассчитывается не деньги, а здоровье. А здоровье мы рассчитываемся. Вы думаете, что доллары вытащили, заплатили, вот, пожалуйста. Нет, мы здоровьем рассчитываемся, друзья. Не имею права больше об этом говорить. Люби Бога всем телом. Бог дал тебе здоровье. Это то, как функционирует, это проявление тела твоего. Не издевайся над ним. Не мучай его. Ну хорошо, может быть, некоторые детали, чисто практически, если вы слишком плотно поработали, знаете, ну, конечно, есть шкала определенная, сколько нужно ребенку в таком возрасте, чтобы спать, сколько рекомендуется, вернее, нормальный сон для человека от 30 до 40, от 40 до 50 и так далее. Друзья, если для вас нормально, допустим, 7 часов поспать, и вы тяжело поработали, поспите 8 часов как минимум. Есть простые рекомендации, простая математика, простая медицинская. Если вы ложитесь спать до 12 часов ночи, допустим, в 10 часов легли, 2 часа до 12 поспали. Тело ваше, знаете, сколько давно? 4 часа. Тот час идет за 2 до полуночи. С 12 ночи до 4 утра час за час идет. А с 4 утра и дальше Час за полчаса. Так вот, чем больше вы, если вы 2 часа отправлялись в постели, с 4 до 6, ваш организм отдохнул на час времени всего лишь. Вот и думайте, как оно. Вот иногда смеемся, да вот они с курами ложатся спать. А может, и правда с курами ложатся спать, и с курами вставать вместе. Кукарекать пораньше. Простите, немножко за улыбку. Итак, друзья, здоровье данному Господу, как мы к ним относимся? Здоровье дело шапка, зато не шкаф появится. Следующий момент очень серьезный, с которым связано тело наше, это одежда. Я понимаю, это один из больных вопросов. Один из больных вопросов. Когда мы хотим жить так, чтобы, как я хочу жить, будьте внимательны. Когда я хочу жить так, как я хочу жить, вот для меня тогда это очень больный вопрос. А что ты на меня смотришь? Это на себя посмотри. Друзья мои, хочу на одну вещь обратить внимание. Я открыто скажу, может быть, кому-то это не понравится, если, допустим, мы носим украшения. Я ведь не считаю, Библия нигде прямо не говорит, что вообще никаких украшений носить нельзя. Но у меня есть один очень серьезный текст, на который сейчас хочу обратить внимание и прочитать. Не написано, что, допустим, обручальные кольца – это грех, там сережки – грех. Друзья мои, есть другой очень серьезный текст, который нам об этом прямо говорит. Давайте обратимся к 1 посланию Коринфянам, главе 9, и прочтем последние 4 стиха. 1 послание Коринфянам, 9 глава, 24, 25, 26, 27 стихи. Апостол Павел пишет в Коринфскую церковь и дает им очень ценные рекомендации, очень ценные рекомендации. И говорит так, интересный момент, обращаясь к спортивному языку, во-первых. Итак, 9 глава, 24 стиха, 1 Коринфянам. Не знаете ли, что бегущие на ресталище, ну идет речь там на стадионе, давайте скажем так, бегущие на ресталище, бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Далее. Все подвижники воздерживаются от чего? Интересное выражение. От всего. Все подвижники воздерживаются от всего. Те, идет речь, земные спортсмены, для получения венца тленного, то есть награды, первого, второго, третьего места. А мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное, что первое место на Олимпиаде занять, особенно по футболу. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю, что? Интересное выражение. Тело, усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Интересное выражение Павел употребляет. Если сказать прямо, хотите ли вы, братья и сестры, получить награду? Ну, слишком такой простой вопрос, правда? Небесную награду. Да, хочу получить. Павел прямо для того, чтобы получить награду, что ожидается от верующих людей? Что? Одно слово. Воздержание. Когда человек тренируется, ему завтра, допустим, спортивное мероприятие или соревнование уже, то он одно бы воздерживается. Скажите, пожалуйста, где написано в Библии, что кофе пить нельзя? Ну, не написано. Но спортсмен не будет пить кофе, потому что он будет мешать ему достичь успеха. Где написано, что, допустим, ну, мне на работу нельзя пить. Нельзя. Но он не будет пить, если это будет мешать. Вы понимаете, о чем идет речь? Ну, не написано, что это грех, правда? Но когда я понимаю, что я иду, стремлюсь получить награду, и речь идет, будьте внимательны, в связи с наградой небесной, о теле нашем, вот чего, что самое важное. Отвлекемся, поэтому, когда слышишь такое заявление, а чего это тело собой? Главное, в душе, чтобы я верил, да? Очень бы хотелось, чтобы душа твоя верила так, как тело твое верит. И тело верило так, как душа верит. Друзья, нет различия. Нет, поймите правильно. Мы не можем, мы не можем себе представить, что это проблема у нас стоит, если душа одна, а тело другое. Совершенно. Трудно себе представить, что это за личность, которая это просто, это распад личности. Это деградация личности. Итак, Павел говорит о том, что если хотите получить, то надо воздерживаться. Обратите внимание, вот это не грех. Мы не можем сказать прямо, что вот это. Где написано вообще, что пить нельзя? Вот поэтому мы не пьем, мы просто выпиваем. Вот мы пивом увлекаемся. Вы знаете, что в России принят закон о том, уже практически принят, что пиво считается алкогольным напитком. Безусловно, будет запрет на то, чтобы употребляли после этого садились за рулем автомобиля. Итак, друзья мои, я думаю, вот этот текст является для нас ключевым текстом, который помогает, как мне, относиться к таким вещам, как и питание, и украшение, и все остальное, и стиль одежды. Это не грех вот в такой одежде прийти, но подумай, мешает ли она тебе или нет? Не смотри на соседа, не смотри на другого, не надо. Это просто велосипед. Никогда за этой модой не угонишься. И вы это хорошо знаете. Мода это создана для того, чтобы издеваться над людьми и мучить их. И ставить перед ними постоянную задачу. Вот только гонись за вот этим. Чтобы догнать и перегонить. Никогда моду не догонишь, и тем более никогда ее не перегонишь. Хоть ты думаешь, это писк, мода, это не писк, это уже затухающий там какой-то хриплый голос. Старушки, простите, пожалуйста, если ты думаешь, это писк мода. Итак, воздержание. Воздержание. Ради того, чтобы получить награду. Вот можно такую рубашку носить? Можно. Но я ее не буду носить. Понимаете? Это внутри я прихожу к решению. Я хочу получить награду. Мою награду я буду получать. Вы за меня ее не получите, а я вашу не получу. Так вот подумайте, друзья, что вот то, что мы сегодня одеваем, то, что мы носим, скажите, пожалуйста, вот с этим мы получим награду. Мне ничего доказывать не надо. Я стою на этой библейской позиции. Я вам награду никому давать не буду. Поэтому передо мной, перед служителем, не надо ходить красиво. И не надо выглядеть красиво. Ты перед Богом ходи красиво. Вот как ты думаешь, братья ставят, придется, закончится сегодня служение. Приди, приедь домой, подойди к зеркалу, посмотри на себя, полюбуйся со всех четырех сторон. И задай вопрос. Вот такая я красивая и такой я красивый, я Богу нравлюсь. Понимаете, это не детские вопросы. Итак, когда мы говорим об одежде, употребляется обычно в христианстве понятие приличия. Так вот, друзья, моя одежда, и Писание говорит, одеваться как приличный святый. Там нет, никто не меряет, какой у вас там волос, и простите, нет таких стандартов. Но это не значит, одевайся как хочешь. И не имеешь права на меня смотреть. Да, в конечном счете, братцы и сестры, ты будешь за себя сам перед Богом отвечать, я за тебя не буду отвечать. Я за себя буду нести ответ. Но послушайте, друзья, Писание призывает, такая же заповедь, одеваться как прилично святые. Одеваться так, чтобы было видно, что это храм. Что это храм. Тело – это храм. Поэтому оно должно выглядеть как храм. Я понимаю, что наши желания, если нам слишком хочется пищать от моды, простите, догонять из моды, то, как правило, именно вот это состояние толкает нас к тому, а что, вот так вот завязываться? Да нигде не сказано, что вот так вот завязываться. Нигде не сказано. Никто этого не имеет права делать. Идет речь о том, как ты пред Богом выглядишь. Друзья, я надеюсь, что вы с пониманием к этому относитесь. Действительно, только Священное Писание имеет право показать нас такими, какие мы есть. Итак, одежда – это проявление тела. Возле Бога всем телом своим, в том числе. Вы же понимаете, тело как-то надо прикрыть, это нехорошо выглядит. Так вот, как оно прикрывается? Что оно из себя представляет? Или, может, иногда мы одеваемся так, что это лучше быть без одежды, когда через такой одежды? Смешно, может, немножко ирония, я понимаю, друзья. Так вот, приличие, прилично так ходить. Никому не надо ничего доказывать, никому. Друзья, запомните простую вещь. Вы Богу докажите, что вот то, как вы одеваетесь, это правильно. Это будет самое правильное. А людям не надо доказывать. Одно докажете, другому не докажете. Смотря на кого, простите, с кем встретитесь. Поэтому, друзья, мы ходим перед Богом. Бог дал эту заповедь, возлюби Бога всей крепостью, всем телом твоим. Ты вот любишь Бога всей одеждой своей, поскольку мы в одежде сейчас говорим. Любишь? Мы будем молиться, когда подойдет наша беседа к концу, друзья. Мы так встанем перед Господом. Господи, вот я люблю тебя, знаете себе простой вопрос. Это не попытка внушить вам что-то, друзья. Я далек от этой мысли, чтобы заниматься какой-то психологической обработкой каждого из нас. Мое желание к Писанию обратить наше внимание. Если это величайшая заповедь, мы с этим согласились, в начале, буквально на первой нашей первой беседы, то должен согласиться с тем, что как-то мы должны Бога и телом любить, в том числе и одежду. Далее, сон, питание. Мы немножко о сне уже говорили. Друзья, действительно очень серьезный момент. Сколько мы спим, когда мы ложимся спать, сколько мы отдыхаем. Пожалуйста, не мучайте себя. Я понимаю, иногда, знаете, но особенно когда студенты учатся, я скажу прямо, я тоже учился. И учился, но иногда надо мной улыбались, говорит, слушай, говорит, а чего ты все подряд учишь? Ну, у меня было такое правило, занятия закончились, прихожу, первым делом я весь материал повторяю, я его анализирую, в моей голове, да я не знаю, откуда все это взялось, я ничего не запоминал механически. У меня запоминалось, я старался запоминать только проанализированный материал, то есть готовый к употреблению, другими словами. Ну, слушай, до завтра, говорит, если греческий завтра будем сдавать, ну, 4 дни, да, вообще. Вот как ты выучил эти окончания греческого языка? Быстро, вот так ты их быстро и забыл. А когда ты анализируешь, когда ты сопоставляешь, когда ты думаешь, вот оно в упорядоченном виде попадает в долгосрочную память. Поэтому если это простые рекомендации, друзья, если студенты, ну, сейчас уже у кого-то экзамены, у кого-то закончились, самая лучшая рекомендация для того, чтобы как минимум сдать успешный экзамен, процентов на 15-20 как минимум, это хорошо выспаться. Принять прохладный душ, пораньше лечь спать и выспаться. Самая лучшая рекомендация, не надо там зубрить. Друзья, сон, мы немножко говорили о питании, аналогичная ситуация, пожалуйста. Ну, я понимаю, что американцы достаточно приучили нас, и мы окунулись в эту среду, смотрим на эти содержания каждого продукта, хочешь жиры там, углеводы и все прочее. Вот, и вот, вот это нельзя, это нельзя кушать. Друзья, с одной стороны, конечно, если прислушаться ко всем этим советам, то лучше умереть сейчас с голоду, чем мучиться. То кушаешь, потом сказали, что он отравился, уже почти полумертвый, опять задолбой. Друзья, пожалуйста, Писание прямо, это все, что продается на торгу. Но это Писание. Ешьте без спокойствия совести. Отвлекусь, помню, жили мы в Азии, у нас хлопчатник выращивали, и опыляли его всем, чтобы можно было опылять. Ну, а там же и арбузики были, они такие, знаете, наши азиатские арбузы, дымки такие, аромат, только чего, не знаю, от этих дымов. И вот, ну, проверяют на пестициды, на вот это содержание отрицательных веществ. Слушайте, говорит, почва у вас, как граф, значит, карта Советского Союза, душа, значит, какая чистая почва? Ну, у нас уголь, самое черное место. Мы ели эти арбузы, простите за милую душу. Друзья, ну, купил арбуз, помолился. Господь благословил, но то, что он отравленный, там все отравленное, он на всех этих химикатах засыпано, там это хлорка, никто непонятно чем. Но ели, ну, и вроде бы вкусные были, и жили, здоровы, пока еще ну, до этого возраста дожили. Надеюсь, что еще немножко проживем. Друзья, с одной стороны, конечно, слишком обращает это внимание, это слишком, потому что питье, вот дальше мы коснемся, по печенью плоти нельзя превращать плоть. Был в Германии, был бабулечка, он видел, до 80 с лишним лет, просыпается утром первым делом к аптекарским весам. Это все там до миллиграмма развешивает. Врач сказал, вот столько-то грамм этого, столько-то грамм этого. И это у них серьезнейшая задача пораньше с утра. Развесить продукты на завтрак, на обед и на ужин. Когда нас смотришь, чтобы точно-точно, вот знаете, как это, весы, знаете, как это, чтобы точно совпали. О, все, отложили, отложили. Ну и что, братья? Ну, умерла, как всегда умерла. Ну, понимаете, приходит время, человек умирает. Мы жили, опять в Азии, около свинцового завода, из которого-то Чернобыль, да, свинец завозили туда, да, нам взлетно-посадочную полосу испортили в нашем городе. Мы жили около этого свинцового, я работал на этом свинцовом заводе. Интересно, в 1984 году в нашей церкви, на где-то человек 700-800 было церкви, 24 человека умерло. И вот интересно, брат-служитель решил сделать такой математический расчет. Средний возраст умерших 81 год. Умер брат, которому было 96 лет, больше 50 лет он жил прямо под этими трубами свинцового завода и дожил до 96 лет. Трудно это все понять, трудно, друзья. Вы понимаете, да, насколько сильна психологическая обработка. Не надо слишком, конечно, не значит, что ешь все без разбора. Но есть простые элементарные вещи, мой руки перевидываю. Конечно, за гигиеной надо следить, но когда мы говорим о там объедаться, друзья, особенно здесь мы говорим об объедении. Объедение – это непотребство. Что является грехом? Сколько кушать нужно? Кушать ровно столько, чтобы после того, когда вы хорошо покушали, у вас оставалось легкое чувство голода. Это простая рекомендация, простое пожелание. Но не кушать так, когда уже, если в кастрюле ничего нет, уже хватит. Но это не тот путь. Друзья мои, немножко улыбаемся, я понимаю, иногда-то и с кастрюлькой надо дружить так, по уму, чтобы оставить, может, на завтра, там, как греки говорили, ужин врагу там, или другу отдать. Друзья, итак, питание. Писание призывает нас любить Бога. Ведь если здоровье напрямую зависит и от питания, то как серьезно мы должны относиться к питанию? Друзья, много об этих вещах можно говорить, о зубах наших, о чистке зубов и так далее, и так далее. Просите вот здоровые зубы, здоровый желудок. А здоровый желудок, здоровое тело. Простые вещи, это просто гигиена. Обращайте на это внимание. Итак, друзья, относительно Писания, прям тело наше, Писание прям о нем надо заботиться. Но есть два разных слова. Есть попечение о плоти, а есть похоть. И вот Павел пишет в Римлянам 13, 12, 14, 13, он высвечен здесь, попечение о плоти не превращайте в похоти, а как раз таки чуть выше, об этом идет речь, там о питании, что когда неправильное отношение, неправильное питание. Попечение должно быть о плоти. Одевать плоть надо, кормить надо, спать ее ложить надо, поднимать на работу надо. Тяжелую работу нельзя заставлять делать, потому что улыбаемся. Работать так, чтобы можно было, всю работу не сделаешь, всех денег в Америке не соберешь, вы это хорошо понимаете. И вам, нам дана с вами только одна жизнь, две нет, даже полторы нет. Если мы небрежно относимся к своему телу, мы грешим. Почему? Потому что не любим Бога тела. Ну как так? Я кушаю, я не могу любить Бога. Ну вот так. Если кто для Господа есть, помните, да, не есть для Господа, не есть. Интересное выражение. Еще один момент, проходка. О теле потом у нас подводим итог небольшой, будем молиться. Друзья мои, казалось бы, мелочь такая, но с другой стороны тоже немаловажный факт. Походка. Вы знаете, как он говорит, деловая походка. А это у него развращенная такая, знаете, позвольте не употреблять выражение, соблазняющая походка. Друзья мои, как вы ходите, как я хожу? Вопрос интересен. Ну или как медведь косолапый. Некрасиво, но немножко следить за собой, как там ходить надо. Но с другой стороны, не ходить так, вызывающе, чтобы гордиться. С одной стороны, это правильно, что это правильно, друзья, даже пожалуй, не пожалуйста. Сидеть нужно всегда прямо. Сгорбленно сидеть нельзя, это нас еще со школьной скамьи учить. Проблема серьезная, с питанием, с головного мозга. Перемыкая здесь позвонки, как у нас называют это, по-русски это положение солей. Мучимся потом. Сидите прямо, пожалуйста, расслабляйтесь немножко. Ну, гимнастику немножко делать-то надо. Василий Ильич Лагиненко, многие из вас, я думаю, знаете. Ну, как и старый, с высокой стороны стоишь, и как-то саму хочешь так стройненько стоять. И каждое утро гимнастика. И никаких, как это так? Тут до земли на полу не согнешь. Гимнастику все, подъем, пожалуйста, приседай, там, руками машина, где-то тут проходит, бегай немножко. Но занимайся, за телом своим следить, друзья. Набежит это дело. Ну, может, отвлеклись, походка, действительно очень важно. Мы идем как христиане. Не праздный вопрос. Мы идем как христиане, и такая деловая походка. Я помню, когда в армии служил, первый год, когда или первый месяц и служишь, братья, кто служил, знаете, все такие ходят, прибитые, пришивленные, потом, когда год отслужил, уже все так. Иди принеси. Уже все такое, идет походочка такая, все маршируют, да он идет, как он хочет идти. Знакомая, да, улыбается, братья, все знакомо, все в памяти осталось. Так вот, как мы ходим? Как дембеля, вам знакомо такое слово? Или как у нас называли там, душок, или как, те, которые только приходят в армию. Вот как мы ходим, друзья? Или как христиане мы ходим? Улыбки можно просить, я не думаю, что вы обратитесь за вот такое свободное здесь действительно. Походка тоже является показателем того, верующим или нет. Итак, если подвести короткий итог, любить следующий слайд, 35-й, любить Бога всем телом, это значит предоставить Его Ему для разумного служения. Питание, сон, походка, здоровье. Любить Бога всем телом. Друзья, подумайте. Я понимаю, время нас коробит, две небольшие цитаты, мы будем молиться вместе с вами, пожалуйста, 36 слайд. Освальд Зандерс пишет интересные слова, две цитаты из его трудов. Я понимаю, что наши рассуждения, о которых мы говорили, они наверняка заставили нас во многие вопросы волноваться. Это правильно. Я думаю, в унисон вот этим нашим размышлением звучат и вот эти две цитаты, первая цитата. Как Священное Писание, так и история Церкви подтверждают, что если Бог находит человека, отвечающего его духовным требованиям и готового заплатить полную цену за свое ученичество, то Он, Бог, воспользуется этим человеком до крайнего предела, несмотря на его явные слабости. Как здесь не вспомнить апостола Петра? Ну, невзрачный, неграмотный, никому не нужный, там, пропавший этой рыбой, водой. Идет Христос, говорит: Петр, иди за мной. Петр, ты, Христос, ты сходи там, на дворе царя Ира, там были статные юноши, они образованные, они такие хорошо выглядят, они, знаете, ароматизированные, дезодоранты используют. Чего же это Петра сделал? Далекий прицеп. Если Петр видит Господь человека, что он может, он действительно, он готов посвятить себя Богу, Бог его будет использовать, несмотря на его слабость. Это действительно так. Мы вспомнили Петра, вспомните Давида, вспомните многих мужей, которые действительно чем-то не были привлекательны. Но когда сердце доверяется Богу, Бог работает над этим человеком. Друзья, главное не в том, что мы можем делать для Господа, а в том, какие мы есть пред Господом. Каково наше состояние? Готовы ли мы на сотрудничество с Богом? Готовы ли мы себя представить Богу? И от этого будет зависеть то, насколько Бог в нашей жизни будет проявляться. Последняя цитата. Изучение Библии ясно показывает, что большинство мужей, делавших историю, были людьми, потерпевшими неудачу в чем-либо. Многие из них даже основательно, но они не остались лежать в грязи. Именно их неудача и их расстояние помогли им познать лучше и глубже милость Господню. Они выучились познавать Бога, который своим детям, разочаровавшим Его, предоставляет вторую и даже третью возможность исправиться. Одна только личность Давид. Достаточно. Сколько было неправильных шагов и с исчислением, и с грехом. И обратите внимание, Бог дает возможность исправиться. Это библейский Бог. Это реальный Бог. Он знает, что мы персть, Он знает, что мы слабы, Он знает, что мы падаем, и Он всегда нам дает возможность. Праведник 7 раз упадет, но он встанет. Мы сейчас будем молиться про это. Я понимаю, что вот если подвести итог всему тому, о чем мы на протяжении многих этих встреч говорили, наверняка мы находим себя далеко несовершенными и, как мы думаем, не готовыми, не нужными для Бога. Друзья, то, что мы сейчас, то, что мы прочитали, является как раз таки протестом против такой мысли. Если сердце доверяется Богу, оно расположено Богу, это Божья задача работать над нами. И Он дает нам шанс. Даже если мы его зачаровали, может, не один раз, Он дает нам шанс исправиться, измениться. И вот такому Богу, который дал такую завтра, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей крепостью, Он обращает эту заповедь. Пусть мы спотыкаемся, пусть мы падаем, но мы, как праведники, знаем, как вести себя после падения. Поверьте, мы нужны Богу. Людям им уже не нужны, они ни за что нас не простят, как правило. Они ни за что не будут радоваться нашей радости, о чем сегодня уже было сказано. Бог всегда нас принимает, такие, какие мы есть. И дай Господь, чтобы это осталось в нашей памяти. Итак, когда у Христа спросили, какая мне Божья заповедь, Он сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Это величайшая заповедь. Она, слушайте, дорогой, брат, сестра, для тебя, она для меня. Люблю Бога, выполняй заповедь. Благослови нас, Господь, больше размыслить о том, о чем мы, размышлять о том, о чем мы говорили, и как минимум хотя бы сделать для себя несколько хороших, серьезных остановок, принять серьезные решения. То ли я делаю, выполняю ли я главную заповедь Господа. Итак, мы сейчас будем молиться, я думаю, хорошего времени, исповедовать своих Господь. попросить прощения и даже попросить прощения за то, что я неправильно себе думал. Я думал, что я даже и Богу не нужен, если я столкнулся, упал и согрешил. Это величайшее заблуждение, это ловко сатанин ветер. Бог готов нас принять. Он протягивает руки, придите ко мне. Я говорю, собрался, я дам вам возможность справиться. Вот к такому Богу мы сейчас обратимся в нашу жизнь. Аминь. Будем молиться.
Может, дякую копию, коли, ну, проповіді, воно не сатість, копію не знаю. Заходиш на самосвод, заходиш на служення, і проповіді, все є. Іди проповіді теж, все, да, все є. А, вот, заходиш. Сейчас где-то на
помойку. А, хорошо. Хотя как там тоже 30 лет.